Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели канала «Воскресение». Сегодня наша заключительная беседа в этом учебном году. И, как я уже говорила, посвящена она будет тому, как дожить до настоящей любви. В прошлый раз мы с вами выяснили различия между влюбленностью и любовью. И в момент свадебного торжества, венчания, молодожены не любят друг друга. Увы, они только могут быть влюблены и отправляются в долгий и тернистый путь за обретением настоящей любви. Именно на этот путь и благословляет их церковь. Да, настоящая любовь – это не ослепление чувств страстной влюбленностью, длящейся в среднем 2 года, а затем неизменно умирающей. А именно любовь-выбор, в которой сочетаются разум и чувства. Вступающие в брак дают обещание друг другу дожить до любви. До любви, которая есть сознательный выбор, волевой акт человека. В прошлый раз мы уже сказали о том, что любовь прийти родиться не может, пока не умрет влюбленность. Невеста, неведомая жениху девушка, не быстро становится открытой и понятной для него. Она станет его настоящей женой, а он ее действительным мужем, когда они вместе преодолеют неизбежный этап реального узнавания друг друга, а также и себя, что также очень важно. После принятия другого, как самого себя, уже без одурманивающего флера к сексуальной чувственности. Эти этапы или ступени любви выделяются многими психологами и исследователями супружеских отношений. Вот они. Первый этап. Та самая влюбленность, ослепление чувств. Длится от 3 месяцев до 2 лет. Ученые выяснили, что в этот период у человека в крови присутствует фенолэтиламин, который и является на физическом уровне виновником всех сумасбродств влюбленных. Второй этап – охлаждение чувств. Человек начинает понимать реальность. Невротик может воспринимать отсутствие цветов, аффектов, страстных взглядов и публичных поцелуев как отсутствие любви. Третий этап – отвращение чувств. В этот период характерно неадекватное восприятие простых вещей. Как пример, жена просит развод и аргументирует. Сам поест, детей покормит, а сковородку мне оставит. Именно в этот период обостряются взаимные претензии, несходство желаний, потребностей и интересов. Четвертый этап. Терпение. Здесь возможно дистанцирование друг от друга, как психологическое, так и физическое. Если люди добрались до этого этапа, то продолжение совместной жизни аргументируется чаще всего наличием несовершеннолетних детей и может быть материальной или иной зависимостью одного из супругов. Если же семья православная, то к этим прагматичным условиям добавляется духовное понимание сущности семейного пути. Совместное обретение любви, к которой с Божьей помощью мы вместе и идем. Пятый этап – обращение к разуму. Этот этап характеризуется поиском доводов и рассуждений в пользу сохранения брака. Здесь возможен углубленный самоанализ своих личностных качеств и прозревание в чувства, потребности и ценности партнера. Шестой этап – прояснение разума и чувств, поиск гармонии. На этом этапе происходит принятие осознанного выбора – любить этого человека, с которым тебя связала судьба. Если можно так выразиться, здесь заканчивается внутриутробный период развития любви. И на 7-м этапе происходит рождение любви, этап божественной мудрости, целомудрие. Мирно и спокойно жить. И стали 2 единой плотью. Да, скажет кто-то, так долго, так сложно, так тяжело. А может быть, лучше, не создавая себе трудностей после завершения первого этапа влюбленности, не мучиться, не страдать, а просто снова влюбиться в другого. И жизнь снова прекрасна и упоительна. Да, конечно, это выход. Только куда? Ведь сказано, можно все, но не все полезно. На мой взгляд, этот выход есть малодушие, предательство любви. Отказ человека от своей настоящей миссии на земле, обретение любви. Не влюбленности, нет, любви. Бог есть любовь, а мы призваны к обожению. Так что думайте сами, решайте сами. Помните, даже в народных сказках добрый молодец после того, как влюбляется в прекрасную девушку, называет ее своей невестой, всегда случаются мистические и фантастические события, и он ее теряет. Ее уносит трехголовое чудище, с которым надо бороться, преодолевать 7 гор и 7 морей, избегать завлекающих сетей искусительниц-чаровниц, не поддаваться на хитрости нечистой силы, проявлять великодушие к немощным и убогим. Только после преодоления всех смертельно опасных испытаний, как награда, как выстраданная цель, новое обретение своей возлюбленной, спасенной и еще более прекрасной, чем ранее. Эти испытания добромолодца и есть, по сути, все те этапы, которые я проговорила сухим научным языком. Так что не хотите научным языком – читайте сказки. А еще лучше Евангелие. Влюбленность – это отчасти любовь, несовершенная любовь. Когда же настанет совершенная, тогда то, что отчасти, прекратится. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Любовь никогда не перестает. Как же пройти эти смертельно опасные испытания? Как победить трехголового дракона? Как избежать ловушек Бабы-Яги, не соблазниться пением сирен, преодолеть горы и моря и вернуть свою любовь совершенной? То есть как бороться с охлаждением чувств и не обратиться в ледяную глыбу? Что делать с отвращением, и как любить того, кого любить, кажется, уже невозможно? Где найти силы терпеть и не впадать в отчаяние? Как понять и принять другого человека, когда все мосты сожжены и не осталось ничего, чтобы связывало друг с другом? В чем прячется тайна гармонии, и как настроить свой разум, чтобы он из ничего, из пустоты и мрака, который окружил нас, создал нечто, не подвластное ни тлению, ни смерти, создал совершенную вечную любовь. Что еще есть у человека, что не опустошилось, не умерло, не разлетелось хрустальными брызгами вместе с разбившимися иллюзиями влюбленности? Оказывается, есть. И это есть именно то, что является самым сокровенным у каждого человека. Это то, что у человека нельзя отнять. Это то, на что не покушается сам Господь Бог. И что тем более не подвластно дьявольскому искушению. Это его свобода. Свобода всегда поступать так, как он считает нужным, как он хочет. Человек, совершая осознанный, свободный выбор, выпадает из череды причинно-следственных связей. Он волен поступить так, что со стороны это будет казаться нелогичным, неестественным, невозможным, абсурдным, наконец. И только сам человек говорит: «Я принял это решение, я выбрал это, а не то, что вам кажется более целесообразным и даже более правильным. Это мой выбор, и я сделаю так, а не иначе». Он может сказать в нашем случае: «Я выбираю любовь, я хочу познать, что такое настоящая любовь. Да, возможно, я иду туда, не знаю куда, и затем не знаю зачем. Я еще не познал любви. Но мне не нужно временное удовольствие влюбленности. Я желаю обрести вечную любовь, и пусть мне поможет Бог, который есть любовь». Другой человек точно так же уверенно скажет: «Это такое прекрасное чувство, влюбленность. Я хочу испытывать его снова и снова. Пусть оно умирает, если это неизбежно. На смену ему я найду новую влюбленность, а потом снова и снова. Так я буду всегда счастлив. Это мой выбор. Да, это тоже свободный выбор, который имеет право на существование так же, как и первый. Сейчас в нашем разговоре мы не будем касаться проблем второго выбора. А вот для тех, кто внутренне принял решение идти сражаться за свою настоящую любовь, для тех мои рекомендации, почерпнутые из книги Гэри Чепмена «Пять языков любви», возможно, очень и очень пригодятся. Во всяком случае, я на это очень надеюсь, знакомя вас с этим материалом. Начну несколько издалека, на первый взгляд, и все же. Лингвистика различает множество языков – японский, китайский, русский, английский, французский и так далее. Большинство из нас с детства говорит на языке родителей. Мы выучили его. Он стал для нас основным родным языком. Потом мы можем овладеть и другими, хотя обычно на это требуется гораздо больше сил. Различие в языках – неотъемлемая часть человеческой культуры. И если мы хотим, чтобы границы не мешали нам понимать друг друга, мы должны учить иностранные языки. С эмоциями то же самое. Язык, на котором выражаете любовь вы, может отличаться от языка вашего супруга, как английский от японского. Бесполезно объясняться ему в любви на английском, если он понимает только по-японски. Вы никогда не научитесь любить друг друга. Очень редко муж и жена говорят на одном и том же языке любви. Каждый пользуется своим и недоумевает, почему его как будто не слышат. Не понимают они друг друга, потому что говорят на разных языках. Когда мы поймем, на каком языке говорим мы сами и на каком говорит наш спутник, мы преодолеем барьер непонимания. Или, выражаясь метафоричным языком, переплывем море сомнений и растопим ледяную гору. А это наш сознательный выбор, это наше самопожертвование. Итак, любовь можно проявлять по-разному. Американский психолог Гэри Чепмен, психотерапевт, доктор философии, имеющий большой опыт работы с семейными парами, считает, что существует пять основных языков любви, пять способов, при помощи которых мужчины и женщины выражают и воспринимают любовь. Остальное, как он выражается, диалекты. Сегодня я познакомлю вас, уважаемые слушатели, с основными открытиями, которые сделал доктор Чепмен и поделился с нами в своей книге «Пять языков любви». Для начала я перечислю их все подряд, а затем мы остановимся на каждом языке более подробно. Первый язык – слова поощрения. Второй – время. Третий – подарки. Четвертый – помощь. Пятый – прикосновение. Вот видите, все не так сложно. Главное – захотеть узнать, какой язык является основным, родным языком вашего спутника. И море сомнений расступится, и гора отчуждения растает. Начнем с первого языка. Слова поощрения. Ободряющие слова – один из языков любви. Многие люди и не подозревают, какая мощь кроется в словах. «Я тебя понимаю. Мне это тоже важно». «Я с тобой. Как тебе помочь?» Ободрять значит придавать бодрость, мужество. Бывает, в той или иной области мы чувствуем себя неуверенно. Нам не хватает смелости, и это часто мешает добиться того, чего бы мы хотели и к чему у нас есть способности. Глубочайшая человеческая потребность – быть ценным и нужным. Слова любимого человека могут послужить своеобразным катализатором. Важно показать, что мы верим в любимого и восхищаемся им. Поощрение и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. Требуя и выдвигая ультиматумы, мы уничтожаем всякую возможность близости, отталкиваем любимого человека. Приказами любви не добиться. Жена, возможно, подчинится мужу, но не из любви. Это будет страх, вина, какие угодно чувства, но не любовь. Если же, сообщая о своих желаниях, мы просим, это руководство к действию. Обращаясь к любимому с просьбой, мы подтверждаем его ценность и достоинство, показывая, что он способен сделать для нас что-то важное и полезное. С помощью слов вы показываете близкому человеку, что любите и цените его. Тем, кто привык критиковать и осуждать, потребуется много сил и терпения, чтобы освоить этот язык любви. Таким образом, просьба позволяет выразить любовь, а приказ – любовь убивает. Если язык любви вашего спутника – это слова поощрения, то именно похвала, поддержка, просьба, одобрение помогают супругу почувствовать свою значимость. Они сближают вас, залечивают раны и позволяют супругу добиться в жизни того, чего он хочет. Мы должны увидеть мир глазами нашего супруга. Мы должны узнать, что важно для него. Второй язык любви – это время. Сидя рядом и разговаривая 20 минут, мы дарим любимому человеку 20 минут своей жизни. Этого времени не вернуть. Значит, мы отдали друг другу частичку жизни. В этом проявляется любовь. Ведь любить – значит отдавать. Главное для того, кто говорит на языке времени, быть вместе, уделять внимание друг другу, вместе проводить время. Отдавать кому-то внимание целиком значит пойти вдвоем на прогулку, вместе пообедать, смотреть глаза в глаза и разговаривать, полностью сосредоточившись на любимом человеке. Мало кто из нас умеет слушать. Обычно в общении человек внимательно слушает другого не дольше 17 секунд, а потом прерывает, чтобы высказаться самому. Когда кто-то рассказывает о своих проблемах, мы тут же бросаемся на поиски решений. Но ведь любовь – это не арифметическая задачка. Самое дорогое – это отношения. Важно слушать, сопереживать, стараться понять мысли, чувства и желания любимого человека. Ведь чаще всего он ждет понимания, а не советов. Давать советы можно, но только когда их просят. Сосредоточьтесь на близком человеке, а не на проблеме. Ключевым аспектом времени, как языка любви, является близость. Занимаясь вместе каким-то делом, у вас появляются общие воспоминания, что является неисчерпаемым источником радости. Третий язык – подарки. Подарок можно взять в руки и сказать: «Он подумал обо мне» или «Она меня вспомнила». Ведь чтобы сделать кому-то подарок, вы должны думать о нем. Подарок – символ этой мысли. Неважно, сколько денег вы потратили. Главное, вы подумали о человеке. Дорога ваша мысль, которая отразилась в подарке. Подарки – зримые символы любви. Влюбленные дарят друг другу подарки, но для одних они важнее, чем для других. Например, люди по-разному относятся к обручальным кольцам. Кто-то не расстается с ними, а кто-то никогда не надевает. Если ваш родной язык любви – подарки, вы будете с гордостью носить кольцо, которое подарил вам любимый мужчина. Вам будет дорог каждый его подарок, так как вы в них видите его любовь. А если подарков мужчина не дарит, вы начинаете сомневаться, любит ли он вас. Человеку, который говорит на языке подарков, цена их чаще всего безразлична. Она имеет значение только если не соответствует возможностям дарителя. Если миллионер постоянно дарит подарки ценой в доллар, возникают сомнения, а любовь ли это. Если же средства ограничены, то даже такой подарок говорит о большой любви. Бывают и такие подарки, которые нельзя подержать в руках, но иногда они гораздо дороже обычных. Вы можете подарить себя, свое присутствие. Если вы рядом, когда вы нужны близкому и любимому человеку, это скажет ему о многом. А лучшее, что вы можете подарить ему, это быть рядом с ним в критические минуты. Здесь вы сами становитесь символом любви. Когда символа нет, близкий человек перестает чувствовать вашу любовь. Если вам нужно, чтобы любимый человек был рядом, попросите его об этом. Не ждите, что он прочитает ваши мысли и угадает ваши желания. Когда вас просят, пожалуйста, побудь со мной. Отнеситесь к этой просьбе всерьез, даже если вам это кажется капризом. Если подарки важны для вашего близкого человека, научитесь дарить их. Это самый легкий язык любви. Но иногда, чтобы его освоить, приходится изменять отношение к деньгам. Если вы расстаетесь с деньгами легко, особых проблем у вас не будет. Но если вы привыкли экономить, придется преодолеть внутренний протест. Я даже себе ничего не покупаю. Почему же я должен покупать что-то ей? Если вы думаете так, то вы ошибаетесь. Для себя-то вы как раз много покупаете. Так, вкладывая, вы приобретаете уверенность и самоуважение, удовлетворяете собственные эмоциональные потребности. А вот эмоциональные потребности близкого человека нет. Если этот язык любви ему родной, то подарок любимому человеку – лучшее капиталовложение, которое вы можете сделать. Ведь тогда вы вкладываете в отношения. И не волнуйтесь о сбережениях. Вкладывайте деньги в любовь. Это самое надежное вложение. Четвертый язык – помощь. Если вам кажется, что любимый человек недостаточно помогает вам, возможно, ваш родной язык любви – помощь. Помогать – это значит делать что-то для другого. Помогая близким, вы стараетесь угодить им, быть им полезным, выражаете этим свою любовь. Бывает, мы хотим помочь супругу, но делаем не то, о чем просит он, а то, чего хочется нам. Помогать – значит делать то, что нужно ему. Будьте внимательны к его просьбам. Иногда нам не нравится делать то, о чем просит супруг. Выберите три дела, которые не любите, и выполните их, не дожидаясь просьбы супруга. Это будет ему сюрпризом. Но помните, вы должны помогать друг другу, потому что любите, а не потому что надеетесь получить что-то взамен. Пятый язык – прикосновение. Любовь можно выразить прикосновениями. Причем для некоторых это единственный способ почувствовать ее. Для того, чей язык любви – прикосновение, необходимо физически чувствовать, что любимый рядом. Важно прикасаться друг к другу, держаться за руки. Им нужно, чтобы их целовали, обнимали, иначе они не уверены, что их любят. Секс – лишь один из диалектов этого языка. Если вы поняли, что прикосновение – родной язык вашего любимого человека, вы ограничены только своей фантазией. Выражать любовь на языке прикосновений можно по-разному. Бывают прикосновения, требующие от нас внимательности, например, массаж. Но прикосновения могут быть и мимолетными. Какие приятнее вашему близкому человеку? Лучше об этом спросить его самого. Если вы хотите любить его, вам нужно знать его диалект. Как узнать свой язык любви? На каком языке говорите вы? Когда вы чувствуете, что вас любят, спросите себя, как я сам выражаю любовь. Вероятно, того же вы ждете и от любимого. Обычно определить свой язык любви затрудняются два типа людей. Для того, чтобы быть более понятно, я воспользуюсь образом сосуда любви, который имеется в каждом человеке. От степени его наполненности и зависит наше внутреннее состояние счастья. Так вот, вернемся к нашему вопросу. Кому трудно определить свой язык любви? Во-первых, тем, чей сосуд любви не пустеет никогда. Например, свою любовь к вам ваш любимый человек выражает всевозможными способами, и вы не уверены, какой из них для вас важнее. Вы просто знаете, что он любит вас. Ну а во-вторых, трудно определить свой язык любви тем, чей сосуд любви слишком долго оставался пустым. Они уже просто не помнят, что это значит быть любимым. Составьте свой список, перечислив все 5 языков любви в порядке важности для вас. На первом месте, естественно, будет ваш родной язык. То же самое сделайте для вашего близкого человека. И пусть это поможет вам сблизиться. Если вы не можете понять, на каком языке любви говорите, то попробуйте идти от противного. Что ранит вас больнее всего? Можно подойти к этому вопросу и по-другому. Пофантазируйте, как вы представляете себе идеального любимого человека. Вспомните, о чем вы чаще всего просили его. Ваши просьбы, скорее всего, имеют отношение к вашему родному языку любви. Старайтесь формулировать просьбы конкретно. Когда вы просите о чем-то определенном, ваш партнер узнает, чего вы хотите, и решает, делать это или нет. Он может выполнять ваши просьбы, а может не обращать на них внимания. И все же каждая ваша просьба помогает ему узнать немного больше о вашем языке любви. Язык, на котором выражаете любовь вы, может отличаться от языка любви вашей половинки, как английский от китайского. И очень редко мужчина и женщина говорят на одном и том же языке любви. Каждый пользуется своим и недоумевает, почему его как будто не слышат. Вы стараетесь показать партнеру, что любите его, а он как будто ничего не замечает. Мало быть просто искренним. В любви надо объясняться на языке того, кого любишь. Если мы хотим быть эффективными в общении с супругом, то должны изучить его язык любви и говорить на этом языке. У каждого человека свой характер, своя история. С этим багажом мы входим в семейную жизнь. Мы по-разному смотрим на мир, у нас разные ценности. Здоровому браку это многообразие не вредит. От нас не требуется думать одинаково. Мы разные, но это не должно стоять между нами. Когда муж и жена живут с пустыми сосудами любви, они ссорятся, отдаляются друг от друга и могут стать даже врагами. Если наполнить их сосуды любви, они будут друзьями. Они разные, но стремятся прийти к согласию. Главное в браке – удовлетворять эмоциональную потребность в любви. Любите, даже если вас не любят, даже если вам это кажется невозможным. Для этого придется мобилизовать все свои душевные силы. Если вы сумеете показать, проявить свою любовь к супругу понятным для него языком, его сосуд любви будет наполняться. А если он почувствует, что его любят, ему будет все под силу. Он изменит свое отношение и к вам. И ваш пересохший сосуд любви также будет наполняться, но уже настоящей, вечной и совершенной любовью. Да хранит вас Господь. До свидания.